Вот, мы опять встретились.
Ура! Давно не виделись.
Ну, спустя неделю или сколько, когда мы там записывали эти фильмы. Ну, в общем, с чего бы я хотел начать? Как ты знаешь, анонсировали новые консоли, консоль нового поколения, Next Gen так называемый. Что ты думаешь? Ну, я тебе уже рассказывал, да, ты знаешь, что я предзаказал PlayStation 5, собираюсь играть на нее во все игры. И вообще у нас, мы планировали сегодня... Ну, как планировали, вообще купить и обсудить «Мафию», переиздание первой части Definitive Edition. Что-то посмотрели мы с Леонидом Ханом на цены и решили, что подождем «Черной пятницы» и только тогда купим и перепройдем, и, скорее всего, запишем подкаст. Муж с тобой, муж без тебя.
Не, я «Мафии» не фанат, поэтому...
Ни одной из частей?
Ну, я играл только во вторую, и, ну, такая... Я ее просто прошел, ну, там, повспоминал, было время, там несколько есть хороших сцен. Но так в целом, мне третью не играл, в первую тоже, только во
Ну,
вторую.
в третью играть и не надо.
Но я знаю,
Это да.
эти все мимосики там с Линкольном клеем, это, конечно, жесть. Кстати, а вот, допустим, знаешь, что Microsoft выкупили Bethesda, получается, всю у ZeniMax. То есть они там купили, что ли, несколько подразделений, то есть они там купили и саму беседку Softworks, которые
Ну,
там
все, что входило в
делали, там id
ZeniMax.
Software, которые делали Doom, еще там какие-то пару, короче, все, и Dishonored, там, и Prey, и весь...
StarCraft.
И вот как ты вот к этому относишься?
Ну, я вообще не знаю, я не такой, что ли, большой фанат беседки, но вообще я недавно вот... Я играл Dishonored на компе и недавно скачал вторую часть на PlayStation 4. Думаю ее пройти, потому что я в нее не играл. Но говорят, что Dishonored 2 намного лучше и крутая довольно игра, а в Prey... Не знаю, мне руки до нее не доходят, но... Для меня эта новость как-то прошла мимо, потому что, ну... Они потом же сделали такой, как дисклеймер, что игры все-таки и Elder Scrolls 6 продолжат выходить и на другие платформы. Ну, я так понимаю, и на PlayStation 4, и на Switch, поэтому...
У меня просто такая, так скажем, еще предыстория, то что, ну, получается, Microsoft уже до этого купили еще Obsidian, и я не знаю, знаешь ли ты
Ну
или нет,
да,
но
мем.
одна очень хорошая игра, которая называется Fallout New Vegas, возможно, получит продолжение, потому что недавно была новость о том, что Джордж Сойер, это вообще создатель вот Fallout New Vegas как такового, он анонсировал, что работает над каким-то проектом, типа, и, возможно, это будет второй Нью-Вегас или его продолжение, ну, или просто какой-то вот новый Obsidian Fallout. Я считаю, что для фанатов серии и в целом для фанатов Bethesda это очень хороший знак, так скажем, что вернется то самое ощущение нормальной ролевой игры от Bethesda и Obsidian.
Ну, знаешь, учитывая, сколько они делают шестой Elder Scrolls, я думаю, что если ты увидишь Fallout New Vegas 2, это будет, скорее всего, лет через 5,
Не,
как
ну
минимум.
если его будет делать как бы другая студия, то в принципе они же параллельно могут разрабатывать. Я думаю, ничего там сложного нету.
Ну, из этого следует только одно хорошее, что Microsoft даст очень много денег этим
Да,
студиям.
вот это действительно.
Потому что она хоть и работает в убыток, но это же одна из самых, по-моему, если не самая дорогая сделка
Ну,
в
они
игровой
там, да,
индустрии.
за 7 с чем-то миллиардов они
7,5
купили.
миллиардов. Ну, я в целом отношусь к этому хорошо, если будет выходить на PlayStation. И я смогу в это поиграть. А так,
Но
то...
на PlayStation, скорее всего, выходить не будет, потому
Ну, они говорили,
что...
что первые будут. Ну вот, по крайней мере, которые разрабатываются сейчас.
Ну, посмотрим. Ну, типа, серьезный такой бокс, это, скажем так, эта шишка встает у бокса, потому что такой серьезный...
Ну и ПК тоже.
Да, ну, пока всегда стоит шишка. А вот, ну, такой серьезный, так скажем, флагман игры индустрии под рукой у боксов, это вообще, я думаю, достойное начало конкуренции, возвращение конкуренции PS-ки и коробки.
Ну вот если на презентации, знаешь, когда показывали, сначала был бокс, как они обосрались с Хэлла, помнишь вот этот вот мем с этим, как его, динозавром? Или... Ну вот этот зеленый, который стал расходиться, что все стали смеяться, мол, новые консоли, и это Next Gen у вас такой. А на самом деле они еще и потом перенесли это Halo, и все подумали, ну все, опять PlayStation выиграла, за счет чего только может выиграть Xbox следующее поколение. Ну разве что за счет цены вот этой вот Xbox серии S, ну, младшей модели. Но после покупки беседки, я думаю, все обладатели геймпасса точно...
Лол, работай!
Ну вот это ты зачем? Мне теперь опять это, сука, вырезать?
Да просто вырежи. Чё, до работы?
Паузу выдержи, дебил. Я начну говорить. Обладатели геймпасса точно воодушевились, и это сделало им большой стонг с продажам Xbox уже следующей консоли. Так вот, о чем я хотел поговорить-то. Как ты знаешь... Мы же так начинали, блядь. И выучил допинг. Это идет хуже, чем ебучий подкаст.
Как говорится, микрофон не стонгс, нифига.
Микрофон не стонгс. Я не буду это вырезать, ну и ладно. Какую игру ты недавно проходил?
Mass Effect 2!
Mass Effect 2 ты недавно проходил, и уже ходят давно слухи, что будет называться... Что они делают переиздание. EA, да, это вроде EA делают.
Да.
Да, и они будут делать переиздание, и на днях были слухи, что оно будет называться Legendary Edition. Вчера как раз вышла новость, что, скорее всего, из-за ковида и прочего там, из-за графики вроде там недоделанной, они переносят на 21 год. Но ты мне постоянно советуешь ее поиграть. Я думаю, что на пятой плойке в переиздание со скидочек там каких-нибудь я куплю, и наконец-то я поиграю в Mass Effect. Ну, может, мне понравится, может, нет.
Ну, я считаю, это вообще прекрасная новость.
Mass Effect на Next Gen.
Ознакомиться с этой замечательной серией, конечно, там первую придется перетерпеть. Я не знаю, там сам геймплей немного ущербненький, я думаю.
Думаешь, они не будут его перерабатывать?
Ну, и скорее, не знаю, прям настолько глобально его придется перерабатывать. Ну, вот, допустим, между первой и второй частью разница в геймплее вообще колоссальная. А так уже... Ну, типа, вторая и третья, они как-то более похожие. Первая от них отличается, так более особнячком стоит. Она более обширная и... скучновато по ней ходить, но в целом там сюжет хороший, а вот там всякие дополнительные летать там по планетам, вот это не очень круто.
Ну, я вот как раз-таки собираюсь именно с улучшенной графикой, совсем там, ну, на старом движке, наверное, я не знаю, поиграть на консолях нового поколения, на PS5 конкретно, поэтому... Ну, потому что я не хочу играть, знаешь, вот эти вот... Она уже довольно сильно устарела, мне кажется, поэтому...
Ну да, 10 лет, 11 лет.
Некоторые игры не устаревают, но Mass Effect, да, я думаю, что он нуждается в каком-то дополнении. Ну вот, на сегодня это все, что я хотел обсудить. Такого вот важного в мире поп-культуры.
Отлично. У нас скорее такая игровая культура получилась.
Да, игровая культура, потому что... А, ну хотя можно, знаешь, я вспомнил, что можно еще обсудить. Перенесли новый фильм Уэса Андерсона «Французский диспетчер». Обидно, наградной сезон идет куда-то в жопу, улетает... Мы как-нибудь все равно когда-нибудь мы обсудим фильмографию Уэса Андерсона. В этом году, получается, все будет на Нетфликсе. Что у нас в октябре? У нас в октябре фильм Соркина новый. У нас в октябре фильм Финчера новый, Манк. Нетфликс, я думаю, этот год будет ознаменован Нетфликсом и его там оскаровскими, скажем так, ожиданиями. Ну, я думаю, можно переходить к основной части подкаста. Здравствуйте, в эфире 9-й выпуск попкаста, подкаста о кино, играх и сериалах. И сегодня я, его ведущий Никита Муханов, и мой гость Данил Орищенко обсудим два фильма Netflix. Один фильм вышел на прошлой неделе, 18 сентября, который называется «Devil All the Time» или «Дьявол всегда здесь» по-русски. И второй фильм вышел на этой неделе, 23 сентября, который называется «Энола Холмс», про сестру Шерлока Холмса. Ну, я думаю, мы начнем, наверное, с «Devil All the Time». И привет, Даня, как тебе вообще, понравился фильм?
Привет, Никита. Ну, если так кратко, то фильм мне скорее понравился, чем не понравился.
Ну, мне как бы фильм... Я не знаю, какое у меня к нему отношение, потому что, знаешь, делится... повествовательно на две части. Первая часть, ну, я думаю, мы поговорим об этом еще попозже. Первая часть такая очень скучная, какая-то непонятная. Мне, знаешь, что напомнило вообще начало этого фильма? Смотрел первого «Хоббита»?
Да-да-да.
Вот когда тебе начинают показывать фильм не настоящего времени, а сразу флешбеками, то есть отец его, его отец, его дед, и я такой сижу, и я, наверное, 40 минут не понимал, что вообще происходит, тут главный персонаж, почему. Ну, потом, конечно, все это сходится воедино, но сценарий этого фильма очень странный. Но я думаю, мы, наверное, начнем с сюжета этого фильма и как бы его описать так, чтобы... Ну, то есть нам рассказываются абсолютно разные истории. Давай, наверное, возьмем и расскажем отдельные истории каждых персонажей, потому что... Ну, парами, да? Потому что я не знаю, как описывать этот сюжет линейно. Давай, начнешь ты.
Ну, давай начнем, наверное, с такой главной все-таки сюжетной линии. Это линия отца и сына. Это... Получается, у нас отец, его звали, по-моему, его звали Уиллард Рассел. Он являлся бывшим военным, он воевал где-то, по-моему, во Второй мировой. Да. Он воевал. Он начал, так скажем, молиться, когда после того, как приехал с армии, завел себе жену, ребенка. И своего ребенка тоже заставлял молиться, утверждая о том, что дьявол всегда здесь. Типа, сын, ты должен чтить, так скажем, Бога. И всегда просить у него помощи. И вот этот ключевой момент, когда у Скарсгарда жены его обнаружили рак. И вместо того, чтобы что-то предпринять, ну, предпринимать-то особо было нечего, он начинает молиться, причем яростно молиться от безысходности, ну и также сына заставляет, хотя сыну это явно не нравится. Сына, кстати, зовут Арвин, и его играет Том Холланд. Об этой актерской паре еще, я думаю, мы вставим по свои 5 копеек по их актерскому мастерству, так скажем, в этом фильме. Но вот эта сама линия, что Арвин, он сам сын, он слишком далек от своего отца по мышлениям. И когда умирает, получается, жена, ну, Скарсгарда Уилларда, то сам Уиллард, он кончает жизнь самоубийством, потому что понимает, что он вообще потерял нить с семьей, и ему не помог его бог, которому он так усердно молился на таком самодельном, в самодельной церкви.
Святилище каком-то.
Да.
Жертву приносил собакой.
Да, вот это вообще ужас какой-то, это сравнение христианства с какими-то языческими культами. И, с одной стороны, это сильно, с другой стороны, мне это не очень понравилось, но ладно. И, в общем... Когда Уиллард умирает, Арвин подрастает и превращается из такого, ну, хлюпика во, впрочем-то, довольно взрослого, каким он пытается казаться, молодого человека, который решает проблемы, вроде как проблемы отца или свои какие-то проблемы, но на самом деле не до конца понял, чьи там проблемы он решает. Так скажем, по мере поступления появляются какие-то различные шероховатости в его жизни, и он слишком радикально пытается от них избавиться, так скажем. Ну, в общем, мне эта сюжетная линия запомнилась именно так. Желаешь подхватить?
Да, давай тогда, наверное, я расскажу про кого нам показывают дальше. То есть персонаж Холланда, Авер, он взрослеет, и нам показывают также предысторию его, как бы, я так понял, она его сводная сестра, да?
Ну,
она не от одного отца, получается, не от одной матери.
Она что-то вроде, она дочка женщины, которую хотели засватать за Скарсгарда. Но она в итоге вышла там за пастора, за другого, который этот...
Из Гарри Поттера.
Да-да-да-да-да, этот Дадли, этот Гарри Меллинг.
Вот, Гарри Меллинг нам показывают, опять же, эту предысторию. Там, нам сначала показывают предысторию отца, которую играет Билл Скарсгард, и потом показывают вот историю, то есть, сводной сестры Холланда, то есть... И нам показывают, как этого пастора... То есть, это так сложно объяснять, на самом деле. То есть, жена... этого пастора, и этот пастор, он сам ее убивает. То есть вот тут же начинаются какие-то странности. Он сам ее убивает, принося только жертву. А, он якобы слышит Бога, который говорит ему, что нужно убить свою жену.
Да-да-да.
Потом происходит опять же странная сцена, которая выводит нас на еще одних центральных персонажей, которого играет здесь Скайнет, как мы все его помним.
Джейсон Кларк.
Да, Джейсон Кларк. Получается, то есть нам показывают, как... Как же это трудно описывать? Нам показывают, как Скайнет со своей женой у них получается какое-то такое странное хобби слэш фетишизм. Они заманивают каких-то... Ну, там вроде были показаны...
Попутчиков, да.
Ну, парни, да? Молодые парни. Заманивают их, и Skynet их фотографирует, а потом заставляет заниматься сексом со своей женой, и потом они их убивают. И, ну, и закапывают куда-нибудь труп. То есть нам показывают, как, получается, мать сводной сестры Холланда, то есть ее мужа, как убивает вот эта парочка. Да, описывать это довольно тяжело. То есть это тоже основные такие персонажи, вот эта парочка Скайнет с женой. Они идут сквозь весь фильм. Ну, мы потом, наверное, к этому придем, как персонаж Холланда с ними встречается. Ну и нам показывают, как эти персонажи, то есть Холланд и... Как зовут его сестру?
Сестру Эленора.
Эленора. Как Арвин, получается, Эленора взрослеет, как они живут, и опять же нам начинают показывать... Этот фильм, то есть, он такой больше о религии, о какой-то близости к Богу, и нам показывают, как они ходят в церковь, и здесь на сцену выступает персонаж Роберта Паттинсона, священник, то есть это еще один очень странный персонаж. Ну, вкратце говоря, да, у нас подкаст со спойлерами, вкратце говоря, он... То есть он, получается, совратитель, да? Можно так сказать.
Совратил Ленору.
Не только Ленору, он совращает, в принципе, школьниц.
Да.
И в конце концов это приводит к тому, что Ленора кончает жизнь самоубийством. Кстати, забавная сцена. Довольно забавная. То есть она
в последний момент передумала, но не успела и соскользнула ведро.
Да.
По факту она не совершала самоубийство, но все указывает именно на это.
То есть я не могу определиться, в каком жанре этот фильм. То есть то ли он черная комедия, то ли он пытается драмой быть, потому что вот такие моменты, когда она говорит: «Ой, да ладно, я передумала», и соскальзывает, и как бы вешается. То есть не понимаешь, как к этому относиться. То есть юмор, знаешь, он похож на фильм «Три билборда». Вот примерно такой же юмор какой-то. Так вот, персонаж Паттинсона... Персонаж Паттинсона, священник, он, то есть, насилует каких-то школьниц, потом насилует Ленору, Ленора беременеет, и Паттинсон как бы говорит, ну, мол, отвали, я ничего не знаю, я тебя вообще не насиловал, мы были близки к Богу, я ничего такого не помню. Ленора кончает жизнь самоубийством, Холланд узнает, что это Паттинсон, ну, следит за ним, соответственно, узнает, что он еще и других школьниц насилует, и убивает его. Но я думаю, здесь давай мы... Примерно так немножко остановимся на сюжете. Давай поговорим немножко об актерах, потому что здесь, мне кажется, как написано, по-моему, в статье в Variety, hell of a cast. То есть здесь реально фильм он берет своим кастом. Это Том Холланд, Роберт Паттинсон, Скайнет. Я знаю, что он Джейсон Кларк, Билл Скарсгард. В основном, конечно, здесь мужские актеры тащат, мне кажется, потому что женские я не сильно запомнил выдающихся выступлений. И опять же, в одной из статей рецензентов многие рецензенты говорили о том, что это лучшая роль Холланда. Ну, с этим-то я согласен, что это лучшая роль Холланда. Не в «Пауке» же ему показывают свое актерское мастерство. Но когда они говорят, что это, возможно, номинация на «Оскар», ну, мне как-то становится так смешно. Давай, наверное, разберем сцену, когда персонаж Холланда и персонаж Паттинсона встречаются в церкви, как они начинают друг друга орать. И вот здесь просто Паттинсон как бы он берет и...
Задавливает.
Да, он просто задавливает Холланда, то есть он показывает, как актер настоящий играет. Ну, не настоящий, в общем, а как должен играть актер и Холланд, который там пытается... Я пытаюсь играть. То есть тебе понравилась эта сцена вообще в церкви?
Ну, вообще, мне, я, так скажем, знаешь, сидел в таком мандраже, ожидая, что же произойдет дальше, типа, кто кого, потому что вообще все убийства, они происходят довольно такие, знаешь... к ним подогревается интерес, но происходит они неожиданно. Вот,
и буднично как-то.
Типа, да, как будто убил, и все, и через секунду это, в принципе, забывается. Но сама сцена, ну, я считаю, да, здесь Паттинсон показал, так скажем, Холланду, кто здесь батя, и... Ну, в целом, у меня к игре Холланда есть вопросы, потому что мне кажется, что он слишком не вписывается своим антуражем в этот фильм.
Смазливый слишком?
Ну да, типа такого. Он не подходит на роль вот так, ну, сельского мальчика, который живет
ну, знаешь,
в глубинке.
Мне кажется, Паттинсон с внешностью тоже не вписывается в такой
колорит. Ну, Паттинсон, он просто у него персонаж такой, знаешь, это персонаж...
городской пижон еще.
Да, пижон, совратитель, то есть он должен быть, знаешь, галантным каким-то, с смазливой внешностью. Но вот Холланд, я понимаю, что там скидка на возраст, типа, ну, возраст именно персонажа, что...
Ну и Холланда, они там, по-моему, отличается года на 4, наверное.
Ну, вот я просто хотел обратить внимание на сцену, когда после смерти Леноры, ну, сводной сестры, когда полицейский рассказывает Холланду...
Кстати, полицейского Арвина. Играет...
Это был не тот полицейский.
А, другой
это
полицейский.
Был, да, это был другой полицейский. Рассказывает, что Ленора еще при этом была беременная. И вот этот момент показывают лицо у Холланда довольно продолжительное время, и он так начинает его пыжить. Я не знаю, мне показалось это слишком смешно. То есть, как он шевелит губами, как будто он так расстроен. Конечно.
То есть тебе показалось, что он переиграл или не доиграл?
Мне показалось, что он не подходит этой роли. То есть, ну, в целом, да, он больше переиграл, мне кажется. Вот еще финальная сцена, когда полицейский, Ли Бодекер, который играл Баки в «Мстителях».
Себастьян Стэн.
Да-да-да, вот эта встреча, так скажем, марвеловская, когда идет охота.
Ну, давай перейдем попозже к финалу, ну, мы же ну, не обсудили.
В общем,
не обсудили.
Там тоже у Холланда свои косяки, когда он начинает кричать и крики эти, ну, чтобы, так скажем, поговорить с офицером. Тоже немного мне не понравился, точнее, вот этот момент в актерской игре Холланда. Мне прям сразу вот эти все мысли «Мистер Старк», то есть...
Классные отсылки у тебя!
Крики, возгласы. Ну, а игра Паттинсона, ну, мы уже обсуждали актерскую игру в «Доводе», о том, что она в последнее время на очень высоком уровне, и этот фильм не стал исключением. Я считаю, что этот актер, хоть он и такую некую эпизодическую роль сыграл, по идее, ну, то есть его как бы вели, и,
ну,
по-моему, через
ну, как и в «Доводе», на самом деле, знаешь.
Через полчаса его и вывели.
Он тоже там, в «Доводе» он тоже появляется как бы порционно. Он тоже второстепенный.
И для такой роли второстепенной он сыграл очень живо, и этому персонажу веришь, понимаешь, почему он такой вот весь из себя, так скажем.
Знаешь, что я хотел отметить? Я хотел отметить акценты, которые здесь делают актеры, потому что, ну вот, хоть Холланд тебе показалось, что он сыграл так, мне на самом деле тоже так показалось, то есть я не верил Холланду вообще ни на секунду. Ты сидишь и смотришь, знаешь, первая сцена, когда нам показывают повзрослевшего Холланда, ну, то есть, сначала же персонаж Арвир показывали, как его играл другой актер, молодой, мальчик, можно сказать. А нам показывают эту первую сцену, как он сидит с семьей, и как-то он вообще не вписывается в этот антураж.
Да-да-да, когда ему приносят тортик с одной свечой, и он в это время курит сигарету.
Да, ты думаешь, Холланд, а куда ты попал вообще из Марвел? То есть я тоже согласен, что он не подходит антуражу, но что мне понравилось, это акценты, как они делают. Не знаю, знаешь ли ты, но Холланд и Паттинсон, они же британцы.
Ну да, да, да.
То есть они обычно, когда играют там, каких-то американских фильмов, делают акцент, а здесь им нужно было делать южный акцент. И вот помнишь, ты начинал смотреть «Озарк»? Вот там такой точно акцент. То есть этот фильм без субтитров вообще не посмотришь. Вот это вот их, как они... Ну, то есть я даже не знаю, как это спародировать этот акцент. Это ему надо учиться. И недавно же была новость о том, что Паттинсон, он никому не рассказывал, как он будет говорить в фильме. То есть он нанял там себе какого-то тренера по... Ну, я не знаю, как это называется, по лингвистике, наверное, который учил его вот этому говору южному. То есть Паттинсон, по-моему, вообще круто это делает. Я вообще не понимал, что он говорит без субтитров, вот честно. Холланда как-то я еще мог разбирать, Паттинсона нет. Ну и хотел еще добавить по актерам. Я сказал, что женские не запомнились. Ну вот сестра Ленора, ее играет Элайза Сканлон. Это молодая актриса. Я так понимаю, ты не видел ни одной с ней роли?
Не-не-не.
Ну она, потому что начинает пока свою карьеру, она играет в таких инди-проектах. Я ее видел в сериале с Эми Адамс «Острые предметы». И она там, конечно, играет такую, знаешь, можно сказать, как девочку, ну, не с биполяркой, но которую ты не понимаешь, что происходит у нее в голове, такую таинственную, мистическую. Здесь, то есть, такая роль попроще у нее, ну, тоже эпизодическая, но, по-моему, она играет вполне нормально на уровне.
Ну, знаешь, она играет такую роль непонятой девушки, которая... совершила ошибки и пытается их исправить, но исправить не вышло.
Туповатый,
и... Ну да, у нее лицо подходит персонажу, и я считаю, ну тут в принципе попадание. Я не могу сказать, что у нее прям хорошая была какая-то отыгрыш, но в целом нет, этот персонаж, он вписывается
она,
в фильм.
Она хорошо отыгрывает, знаешь, такую наивную дурочку, то есть, которая вообще не понимает, что происходит, и особенно вот после вот этой сцены изнасилованной Паттинсон, который говорит, мой ребенок, ну это же твой ребенок, а Паттинсон опять же преподает уроки актерского мастерства, говорит, я тебя вообще не знаю, ты кто?
Дурочку, как Дарья Сагалова,
да.
Которая Даша Букина.
Отсылочки, Даня, твои отсылочки. Ну, давай, наверное, дальше перейдем к сценарию, потому что после убийства, в общем-то, Паттинсона, персонаж Холланда, он отправляется, ну, ему нужно бежать, он отправляется в бега и встречает парочку, о которой мы уже говорили, это Скайнета с его с его девушкой.
Карл и Сэнди их зовут.
Ну, давай расскажи тогда дальше, что происходит в дороге.
Ну, получается, вот эти Карл и Сэнди, муж и жена, они встречают Холланда на дороге и соглашаются его подвести, ну, в принципе, планируя, что он станет их очередной жертвой. Но сама Сэнди, ну, то есть жена, она уже очень-очень не хочет следовать вот этой своей... своим увлечением мужа, типа то, что он является охотником, она является его приманкой, которая приманивает жертв, там, в общем, свои какие-то психические замутки у Скайнета, у нашего, но вот на протяжении всего фильма как бы сначала показывалось, что она, в принципе, довольно нормально к нему относится, когда там первую жертву, получается, Дадли, вот этого пастыря Роя, когда они убили, тогда казалось, что ей это даже нравится, потому что она была такой веселой, но на протяжении всего фильма показывалось, что она уже совсем, она хочет выйти из этой игры всей, при том, что ей еще усиленно помогает, так скажем, ее брат полицейский, как раз Баки.
Но он не знает,
но он как бы понимает, что она чем-то там занимается, и он ее...
Он думает, что она проститутка.
Да, он ее как бы покрывает. Но... И вот этот сам момент, я не знаю, как к нему относиться. По сути, он должен быть тяжелым, да? Но он получился настолько смешным, что я даже не знаю, как это описывать. В общем, Холланд понимает, что что-то не так.
Пистолет замечает.
Да, и в этот момент, получается, Карл, ну, Скайнет выходит из машины, тоже приготовив пистолет, и Холланд готовит пистолет. И все происходит настолько быстро, когда только, Карл наставляет пистолет, Холланд тут же его застреливает, жена Сэнди направляет пистолет на Арвина, и он на нее направляет пистолет, и, ну, она как бы понимает, что... В принципе, муж ее мертв, все, слава богу. Но она говорит, типа, я не хочу тебя, как бы, стой, успокойся. А Холланд говорит, я не хочу тебя убивать, не хочу убивать. Но в итоге как-то так получается, что Холланд ее все равно стреляет в нее. И я не знаю, по сути, этот момент, он очень жесткий. То есть происходят такие два убийства, которые были настолько неожиданными. Ну, точнее, они были ожидаемые, но произошли неожиданно, так сказать. Я не знаю, как это описать. В общем... И после этого тебе должно казаться, что, блин, вот эта Сэнди, она ж, по сути, не виновата прям так сильно, как Карл, но она все равно умерла. Но ты просто смотришь, как она умерла, и меня на смешок пробило. Хоть это, я не знаю, возможно, я какой-то просто дурачок, но...
Ну, нет, ну знаешь, я испытал больше такого удовлетворения, потому что, ну, они же уроды, ну, моральные уроды. То есть там как бы каждый персонаж, кроме Рона Холланда, урод.
Ну, она просто хотела выйти из этой игры, понимаешь? Я думал, что получит это какое-то, ну, продолжение. Нет. Типа она там его, она поможет его убить, ну, а в итоге она просто умерла.
Ты не забывай о том, что все предыдущие убийства она участвовала, закапывала трупы и трахалась жертвой перед тем, как ее муж ее их убивал. То есть, то, что она хочет выйти, ее никак не оправдывает. Ну, именно в этой сцене. Давай тогда, вот именно в контексте этой сцены перейдем к сценарию, потому что сценарий, он, вот о чем я хотел поговорить. Первая половина фильма, то есть, она идет очень... Это, кстати, мы не сказали, что это экранизация романа, как я узнал потом после просмотра. И опять же, прочитал во многих рецензиях, что... То есть режиссер больше нам старается, знаешь, как сделать такой нарратив, то есть рассказать какую-то историю, чем что-то показывать. И первая часть фильма, я просто, во-первых, я не понимал, что происходит, то есть какая-то экспозиция очень странная, поверхностная. Ну, опять же, флэшбэк на флэшбэке на флэшбэке и потом в реальность. Во-вторых, во-вторых, не было никакого действия в первой половине, то есть она была такая спокойная, никаких убийств, ну, кроме персонажа Билла Скарсгарда. Там скорее не убийство, а такое самоубийство.
Ну
больше.
И пастор Рой, который Дадли.
Ну это тоже... уже такое больше ко второй части фильма.
Ну, не знаю, вроде он в первой половине умер.
Ну, имеется в виду, что во второй части фильма авторы, как будто, знаешь, они забивают на сюжет, на повествование, они просто показывают нам каких-то фриков. Причем, что забавно, это, наверное, именно такая, ну, мысль сценарий, что они все как-то связаны с религией. То есть там как будто это показывается стереотип, знаешь, таких, то есть верующих идиотов, которые ради веры готовы абсолютно все. Ну, по сути, это так и есть, ну, то есть в фильме. Но вот, может, поэтому в фильме не нашли глубины, и, я не знаю. Потому что, как мне показалось, это такие... сценарии такие недокоины. То есть Коэны — это крутые сценаристы, то есть они примерно так же все делают, И они могут и в черную комедию, и все. Этот фильм, например, он очень похож на «Фарго», как на сериал, так и на фильм Коэнов. Но Коэнов это как-то получается намного лучше. Я не знаю, я тебе вот советую посмотреть, наверное, фильм. Может, его потом посмотришь «Старикам здесь не место». И там, в принципе, то есть там тоже в основном происходят какие-то действия, но там это обосновано, и там сценарию ты веришь, а здесь это просто показываются нарезки каких-то фриков, которые убивают друг друга. То есть это меня как-то совсем выбило из колеи. Я считаю, что сценарий, ну, это вообще полная... Ну, это недоработка сценариста, ну, и режиссера, скорее всего, тоже. Единственное, что тащит этот фильм, мне кажется, это вот именно актеры. Если бы не такие вот, ну как, хорошие, харизматичные и талантливые актеры, мне кажется, фильм бы мне... вообще не понравился.
А как же саундтрек? Вот эти кантри-мелодии на протяжении всего этого фильма, они...
Ну, саундтрек, он работает, да, на обстановку, что ты проникаешься в такую атмосферу, это реднековский, вот этим реднековским сеттингом я бы его так назвал. Давай, наверное, тогда закончим со сценарием. Давай, наверное, я расскажу, что происходит потом. Это, в общем-то, почти конец фильма, и у нас, мы, получается, у нас есть еще один персонаж, муж, получается, ну, не муж, брат, которого играет Себастьян Стэ, и он же по совместительству полицейский. Оказывается, что он грязный полицейский, помогающий им там. Опять же, какая-то, знаешь, дополнительная ветка.
Ненужная абсолютно.
Да, то есть какая-то, как будто филлерная ветка про то, как он грязный, и он помогает каким-то бандитам там переизбраться. Вообще непонятно, что, ну, к чему.
Возможно, она как бы пытается, знаешь, персонажа как-то предоставить, типа, вот он как бы грязный, но в итоге он все-таки избавился от этого там.
Ну да, нам показывают, что персонаж Себастьяна Стэна полицейский приходит к этим гангстерам, которые его там пытаются шантажировать, убивает их хладнокровно, и потом выясняет, что Холланд... Ну, сначала не выясняет, что Холланд, выясняет, что его сестра умерла, приезжает на место преступления, и путем там нехитрых манипуляций, но все-таки он все-таки вспоминает, что он полицейский, узнает, что это сделал персонаж Холланда. И вот эта вот финальная сцена, когда он, получается, преследует Холланда, и вот эта вот их очень странная перестрелка за деревьями, и этот диалог, опять же, какая-то вот эта вот закос под коевщину, что то ли черная комедия, то есть ты не понимаешь, как относиться, тебе за кого вообще переживать, за полицейского или за персонажа Холланда? И в итоге персонаж Холланда убивает этого полицейского, то есть шерифа этого, и на этом, в общем-то, фильм заканчивается, как Холланд садится в машину кому-то очередному, знаешь, этому...
Хиппи.
Да, хиппи чуваку и просто уезжает в другой штат. То есть этот фильм, это вообще просто сборная солянка всех стереотипов о реднеках, религиозных реднеках, которые можно представить. Я бы так описал этот фильм. Просто.
Ну да, я с тобой согласен, но вот, типа, ты упомянул Коэнов, и я хочу еще один вот упомянуть, так скажем, момент, который притягивает режиссера. Я, кстати, не помню, как зовут режиссера, но он не очень популярный вообще у нас в Ру-сегменте.
Антонио Кампос. Ну, это он мало чего снял.
Да, у него там, что ли, фильмов 5 всего, вот. Чем он еще походит на Коэнов, это то, что как бы он дотошно вот именно показывает вот эту деревенскую подноготную вот этих реднеков, которые, возможно, даже не реднеки, это хиллбили некие, так скажем, я не знаю, не сильно вижу различия.
Ну, уточни, что такое хиллбили.
Ну, хиллбили это более жесткие реднеки, то есть если реднеки, они хотя бы там, знаешь, работают какими-то крестьянами, то хиллбили, они абсолютно ничего не делают, они живут в самой-самой глуши вот этих Апалач, где происходит действие, то есть это два штата, Вест-Вирджиния и Охайо, и, ну, они вообще практически ни с кем не контактируют. И вот, я не знаю, вроде как кажется, что это хиллбили, но кажется, что это еще и реднеки. Возможно, это какое-то сочетание этих двух...
Помесь.
Так скажем, культур американского быта, не знаю, как это еще описать. Ну, в общем... И вот эта вся дотошность американская, то есть вплоть до того, как нам еще вначале показывают карту со всеми этими городками, типа вот этот закадровый голос, который отсылает нас будто к какому-то чтению книги.
Ну вот, да, этот закадровый голос я тоже не понял, зачем он. То есть он объясняет абсолютно все. Он все поясняет, каждую сцену, каждую мотивацию персонажа. Думаешь, да я сам понимаю, прекрати мне объяснять, я понимаю и так. Зачем ты мне пересказываешь книгу, по сути?
Ну вот это вот пояснение, типа, со всем бытом деревенским, это вот то, за что Коэна, в принципе, тоже любят.
И у меня, ну вот, в целом положительные впечатления у меня остались от фильма. Я не скажу, что он прям получился какой-то странный. Я считаю, что его мне нужно еще раз посмотреть, чтобы понять там вот эти все линии и как они переплетаются. Это как, знаешь, был когда-то древний-предревний фильм «Вавилон». Я на него еще в кино ходил, там, я не помню, кто снял. Ну, в общем, там тоже три сюжетные линии, которые непонятно как переплетаются, но они переплетаются. Вот в этом фильме примерно то же самое происходит. Тебе показывают несколько линий персонажей, и ты думаешь, как они вообще могут встретиться. В итоге они встречаются, но встречаются максимально, что ли, тупым образом, типа, что Холланд просто натыкается на людей и убивает их. Ты думаешь, возможно, будет какое-то объединение, там, переплетение линий, там, будут какие-то выяснения.
Не, но они пытаются убивать. Переплетение линий, но это очень убого выглядит, на самом деле.
Да, вот, действительно, согласен. То есть, единственное, что вот у Холланда с Паттинсоном как-то вышло, то есть...
Химия?
Да, ну, а остальное как-то, не знаю, вот эти линии с Дадли, вот это в начале, которая была с этим, ну...
Да, очень странный персонаж.
То есть, Он просто женился, он просто, ну, убил свою жену и просто умер, ну, то есть...
Мне знаешь, этот фильм напомнил сцену, помнишь, из комедии «Nice Guy», «Славные парни», когда ехал мужик на грузовике, сбил кого-то и такой... А, ну ладно, и поехал дальше. Так все происходит в этом фильме.
Нет, там что-то было, типа, он останавливается... вылазит из машины и кричит, типа, охренеть, и уезжает дальше.
Да, и уезжает. Вот так же в этом фильме, только здесь никто не орет, охренеть. Здесь просто это происходит как буднично. То есть, я не знаю. Но мне фильм, в принципе, понравился. То есть, я бы не сказал, что он плохой, он скорее такой, ну, выше среднего, я бы так сказал. То есть, но пересматривать я его, не знаю, ну, точно не в ближайшее время. Я бы не захотел.
И никакой номинации ему, естественно, давать ни за что не стоит, я считаю.
Ну, я тоже думаю. Нет, ну, если, возможно, Паттинсона там номинируют в какой-нибудь второй план, я против не буду. Потому что Паттинсон, как бы, он везде хорош, Паттинсон.
Но... А Довод номинирует Паттинсона на второй план?
Ну, скорее всего, нет. Но Холланду я вообще не согласен с этим мнением. И я тут приготовил, знаешь, такие, в общем-то, оценки международных, в общем, сайтов. Но я думаю, мы поговорим об этом после обзора второго фильма, потому что мне хочется сравнить именно, потому что потом по оценкам. Ну, если вот такие, знаешь, номинальные оценки выставлять, какую бы ты оценку поставил?
Я бы поставил что-то вроде 6 из 10, так скажем.
Ну, я бы поставил тоже так 6-6,5 из 10. Ни больше, ни меньше. Но я думаю, нам можно переходить, наверное, к нашему второму фильму. Ну и продолжим наш обзор вторым фильмом, от которого у меня подгорела жопа. Это самый типичный фильм Netflix. Давай так, начнем. Фильм, который мы сейчас обсудим, называется «Энола Холмс». Он повествует о сестре Шерлока Холмса, известного персонажа литературного, да уже не только литературного. И, в общем-то, этот фильм... Обычно какие фильмы, за какие фильмы Netflix не любят? Ну, может, ты знаешь, это боевики такие проходные, которые, знаешь, ты посмотришь, ничего не поймешь. Ну, ладно, под попкорн, в принципе, зайдет. Вот как летом вышел «Экстракшн». В принципе, его пересматривать невозможно. Ну, посмотрел, интересно, да. И так далее. «Тройная граница», все такие фильмы. Но у Netflix есть такие фильмы, которым я не понимаю вообще, какой аудитории это понравится. И, ну, в принципе, давай обсудим. Ну, начнем с краткого. Даже сначала не с фильма. У меня есть вопрос. Зачем делать фильм про сестру Шерлока Холмса? У тебя есть объяснение этому?
У меня есть, так скажем, такое притянутое за уши объяснение. Это то, что вообще детективов женского пола, так скажем, ну, истосковались по новым детективам, хотя я не знаю, мне лично было вообще пофигу.
Ну,
но
Агата
вот смотри,
Кристи.
Не, ну вот кто у нас есть из детективов, да, вот есть мисс Марпл, ну вот она же старая, она никому не будет интересна. Нэнси Дрю есть, она уже, ну знаешь, она уже заезженная, типа про Нэнси Дрю сколько всего не снимали. А тут у нас есть... девчонка, сестра Шерлока Холмса, молодая, новый персонаж. Ну, типа, вливание нового
контента в мир детектива. Хотя я бы этот фильм вообще не назвал бы детективом.
Нет, мы еще обсудим это. Это вообще не детектив.
Ну, в общем, у меня только такое объяснение, что как бы просто не хватает женщин-детективов. Ну, вот решили, почему бы и нет. Там, кстати, упомянем еще одну смешную ситуацию с подачей в суд. Но потом упомянем.
Ну, в общем, мне вообще кажется, знаешь, что у Netflix'а вот, если ты не... Может, ты заметил? Ну, ты же смотришь Netflix, да? То есть, как будто у них актеры, которые играют у них в каких-то известных сериалах, они как будто у них в рабстве, знаешь? Или как будто они подписывают контракты, как в Marvel. То есть, если ты снимаешься в сольном фильме, тебя потом зовут на другие какие-то проекты.
Как в Disney с этой... с Ханной Монтаной было. Типа...
Что одна актриса везде появляется?
Да-да-да, она... ее просто замучили. Так же и с этой, с Милли Бобби Браун, наверное.
Ну вот, то есть, да, у нас получается, Шерлока Холмса играет Кавилл, ведьмак, который, ну, в общем-то, наверное, одно из лиц Нетфликса, и Милли Бобби Браун, которая звезда 13... Каких 13? Почему путаю?
Странных дел.
Да, очень странных дел. То есть 11-я ведьмак у нас тут, получается, литературный персонаж. Ну, кстати, я вот по книгам не знаю, вообще у Холмса была сестра, которая
Да-да-да-да-да.
Она была детективом?
Да-да-да. У нее есть книжки за авторством Нэнси Спрингер, получается, это...
То есть это ответвление.
Расследование Энолы Холмс. Называется серия книг, по-моему, я что-то покопался, посмотрел. И действительно, это персонаж у Шерлока Холмса. В вселенной есть сестра, которая тоже детектив. Но я не читал книжки, но, наверное, они более на детскую аудиторию рассчитаны, раз уж она сама подросток 16-летний, то и, наверное, аудитория целевая примерно такая же.
Но мне кажется, что Конан Дойль, он бы в гробу перевернулся, если бы посмотрел этот фильм. Вот честно. Также, вот мы обозначим сразу, этот фильм, он... Вот он не для российской аудитории. Этот фильм, он исключительно для американской аудитории. И той аудитории, которую воспитывает Netflix. Я ничего не имею против феминизма, но когда это подается так, так кринжово и так просто... Что ты сидишь и от каждой сцены... Мне было физически тяжело смотреть этот фильм. Я думал, что Devil of All Time... Я думал, что этот фильм... Ну, да, знаешь, он смотрится не прям легко. Ну, то есть он такой, немножко тяжеловатый. Чисто по хронометражу. Но этот фильм, он идет 2 часа. Ну, как же тяжело длились эти 2 часа. Я, наверное, 3 дня смотрел этот фильм.
Я уснул при первом просмотре.
Ну, то есть... Еще... Ну, ладно, мы потом сравним оценки. Я расскажу, что пишут рецензенты... В том числе, что он невероятно смешной. В каком месте этот фильм невероятно смешной? Вот просто в каком месте? Ты смеялся хоть над одной сценой, если не от испанского стыда, а просто над шутками?
Нет, скорее всего. Возможно, потому что я британский юмор не понимаю, но, типа, я хрен знает. Я особо ничего смешного такого не заметил. Ну, в целом, фильм, он сам такой, знаешь, он нельзя назвать его смешным с юмором, но он такой, ну, видно, что он... Для детей, в общем. Я не знаю, как еще это описать. Ну,
там 13+ даже стоит.
Взрослой аудитории не за что зацепиться в этом фильме, как-то, я считаю.
Я абсолютно с этим согласен. Хотя перед выходом трейлера, знаешь, ну или вообще фильма, я смотрел трейлер, думал, ну фильм получится хотя бы веселый, смешной. Но нет.
Ну типа вот эти сцены, когда этот пацан Тьюксбери вылезает из различных сумок там.
Да.
Это может, не знаю, для кого-то показаться смешным. Но...
Какие-то отсылки к Гарри Поттеру. Я не знаю, то есть что. Давай, наверное, я кратко расскажу сюжет, потому что я не думаю, что нам стоит на нем прям сильно останавливаться. Ну, то есть мы будем его, конечно, по сценам разбирать. Но, в общем, нам рассказывается про Энолу Холмс, сестру Шерлока Холмса. Шерлок и Майкрофт давно, то есть, съехали от матери, а Энола живет с матерью, которую, кстати, играет Хелена Бонем Картер, известная актриса. И, в общем, нам с первых же сцен показывают, что как бы мать учит ее всему, там, получается, джиу-джитсу, да? Ну, боевым искусством в целом. Она учит ее вообще
там,
всему.
Химии там учит.
Да, взрывом, то есть. Да. В принципе, всему, чем владеет Шерлок Холмс, как бы. Можно сказать, он же тоже всем таким владеет. То есть абсолютно не женским вещам. Ну, в типичном таком классическом понимании. И получается, да, еще один из особенностей, наверное, этого фильма и сюжета, то, что ломание четвертой стены. Ну, мы, опять же, коснемся этого чуть попозже. Я приведу какие-то аналогии. В общем, на протяжении всего фильма... Получается, Энола Холмс ломает четвертую стену и обращается к зрителю. Как она это делает, что это выглядит максимально нелепо, это уже другой вопрос. Ну и, в общем, по сюжету фильма мать Энолы пропадает, и, то есть, непонятно что, не оставляет никаких подсказок. Но, получается, Энола отправляется на ее поиски. Ну, там же опять появляется и Шерлок, и Майкрофт. Пытаются как-то там взять ее под опеку, сами разыскать мать. Но Энола сбегает. Ну, это вот так вот кратко. Пытается найти мать, встречает вот этого персонажа Тьюксбери, который является, я так понимаю, каким-то герцогом, да? Ну, какой-то важной фигурой.
Маркизом.
Маркизом, да, который там должен голосовать. Но я думаю, вот эту вот мы дополнительную сцену, дополнительную вот эту сюжетную ветку мы попозже расскажем. Встречает, в общем, персонажа, с которым, я думал, у них будет любовная линия, но почему-то этого не было, и они ее просрали. И, в общем, по итогу находит мать. Это вот такой, это прям совсем вкратце сюжет, и по итогу можно сказать, что она становится эмансипированной, становится самостоятельной, и теперь она детектив Энола Холмс. Потому что, я думаю, у этого фильма будет сиквел, который мы никогда не будем смотреть и обсуждать. Ну ладно, так что мы обсуждаем ориджин Энолы Холмс, можно, в принципе, и так сказать. Ну и следует также, наверное, упомянуть, что Энола Холмс и, в принципе, ее мать, они очень любят, получается, игру слов. И, в принципе, как она пытается общаться с матерью, которая сбежала, то есть она пытается общаться сквозь какие-то... Она посылает объявления в газеты, которые написаны там наоборот. И вот этот фильм, это имя ее, Энола, оно наоборот читается как Alone, то есть одинокая, в принципе, можно перевести. И, ну, это, наверное, одна из маленьких, ключевых, таких интересных особенностей фильма, мне кажется. Вот именно когда показывают это. Напоминает чем-то, знаешь, сериал «Шерлок», когда вот эти вот, скажем так, вставки были. Компьютерные, цифровые. Ну, в общем, по сюжету. С чего ты хочешь начать? С чего ты хочешь разносить сюжет? Вообще, подожди, тебе фильм-то понравился?
Нет, я не думаю, что мне понравился. Но, так скажем, я его не... Он мне не за обилие феминизма не понравился. Возможно, ну, мы... Невозможно, а точно мы обсудим дальнейшие какие-то...
Ну, там, давай, с чего ты тогда хочешь начать? Вот...
Ну, мне он, во-первых, не понравился своим стилем. Вот это, как я понял, это фишка режиссера, который... Он не очень известен. Брэд Бир. Брэд Бир, не помню имя. В общем, он там тоже снял несколько фильмов. И, как я понял, это его фишка с ломанием четвертой стены, когда главная героиня прям обращается, причем она... прям лицом в эту камеру влезает и кривляется, ну, сама Милли Бобби Браун. Мне это показалось излишним, но благо, ближе к концу фильма они это, ну, сделали поменьше, то есть...
Ну да, убрали.
Как я понял, это было сделано для какого-то дополнительного представления персонажа, ну, то есть у режиссера просто не хватает... скилла, чтобы нормальное представление персонажа сделать, и он делает именно так. Возможно, это было сделано для вовлечения в детективный сюжет, которого, по сути, нету. То есть, как будто сама Энола, она разгадывает это дело вместе с нами, с зрителем. Но этот прием тоже не получился абсолютно. Потом, за что еще я...
Ну, подожди, у меня есть дополнение к вот этому твоему пункту. Ты, скорее всего, его не смотрел, но я думаю, что ты его должен посмотреть. Это сериал, который называется «Дрянь», ну, или по-английски называется «Флибэк», с Фиби Уоллер-Бридж. И там этот прием, он тоже основной, ломание четвертой стены.
Да-да-да, я знаком... Я слышал про этот фильм и знаю, что вот такой же прием используется.
Ну вот там... Да я не знаю, там это просто возведено в абсолют, но там это делается максимально круто и максимально... Там даже во втором сезоне есть такие сцены, я просто примерно опишу, чтобы было понятно, из-за чего создается комический эффект, знаешь? То есть главная героиня в исполнении Фиби Уоллер-Бридж, она влюбляется в священника. Ну и она, в принципе, там к нему ходит, там, но в принципе, но как-то священник считает, что это неправильно. И в один из таких моментов, ну то есть она, знаешь, тоже может поворачиваться и как бы обращаться к зрителю. Что-то такое говорить, какие-то ремарки небольшие. И в один из таких моментов как бы священник говорит: «А с кем ты разговариваешь?» То есть он как бы замечает, по сути, взлом четвертой стены. И это как бы создает комический эффект. Все, она такая: «Что? Да ни с кем, я не понимаю». И он на протяжении долгого времени потом начинает замечать, что она с кем-то разговаривает, но не понимает с кем. Это смешно, ладно. Но даже в конченном Дэдпуле это смешнее делается. То есть даже там эти, ломание четвертой стены... Это как-то, ну, органично смотрится, органично вплетено в персонажа, потому что он постоянно извит, там, саркастичный. Здесь зачем? Я не смеялся абсолютно ни с чего. Чтобы повставлять кривляние Милли Бобби Браун, я бы на месте монтажера выкинул вот эти сцены с ломанием четвертой стены. Фильм бы намного лучше. Ну, ладно, не намного, но... То есть я тоже не понял, зачем это сделано максимально. Это не режиссерский фильм, вот если так говорить, то это абсолютно не его фильм. Это такой продюсерский высер Нетфликса, можно так сказать.
Какой продюсером коим и является, кстати, Милли Бобби Браун.
Ну тогда все становится на свои места. Кстати, тогда давай мой первый пункт, почему мне понравилось. Милли Бобби Браун. Я люблю ее в «Очень странных делах». Ну как люблю, ну то есть она в принципе там хорошо смотрится и хорошо играет. Здесь это... Я ловил такой испанский стыд с каждой ее сцены. Ну ты помнишь, я тебе даже записывал видео, где она, когда она встречает Юксбери, и какая-то сцена, опять ломание чьей-то стены, и она показывает какую-то, то есть, кривляние, эмоцию. Зачем ты ее здесь показываешь? Она вот играет, знаешь, они как бы упираются, как бы, ну, пытаются упирать в исторический контекст. Ну, понятно, что это вымышленный персонаж, но все равно они находятся в историческом контексте Англии того времени. И, но у нее вот эти вот ее ужимки, я не думаю, что тогда были такие ужимки. То есть, что ты делаешь, зачем? Мне Милли Бобби Браун просто так не понравилось. Отвратительно в этом фильме. Это все, вот опять же, все рецензенты пишут, что она тащит этот фильм. Нет, она абсолютно плоха. Это одно из худших, что я видел вообще вот таких детских работ.
Ну это да, это скорее всего именно для молодой аудитории. Возможно, нам уже не понять как бы.
Ну мы-то прям старые.
Но вот если бы это было бы от Диснея, я бы еще понял. Ну то есть, но это даже не уровень Нетфликса, как-то мне кажется, по уровню вот этой количества детского контента. Мне кажется, это как бы, вот если бы это создал Дисней, я бы еще даже понял.
Да, на Дисней Плюс выпустил бы для детей.
Да.
В принципе, да.
Что у меня вот следующее? Следующее — это абсолютное просирание всех линий, всех, которые... Вот когда ты начинаешь смотреть, ты думаешь, что это будет какое-то, ну, детективное, да, повествование, там, вот, что-то там начинается. Когда Энола находит в особняке подсказки, которые ей оставила мамка, там, через язык цветов и вот эти анаграммы свои... И ну, думаешь, ну да, действительно. И кроме того, там что-то подогревали в начале, что ну, мама, вот эта Юдория, Белатриса ее буду называть, которая.
Называй Бон Картер.
Она является членом какого-то тайного общества, что-то они там планируют.
Кстати, да, они же абсолютно не раскрыли.
Да, это. Вот обсуждают. И вот об этом я еще потом упомяну. И тебе кажется, ну, действительно, возможно, там что-то такое большое скрывается за этим всем. И то, что они там пытаются убить вот этого Тьюксбери, который является очень ценным, так скажем, голосом для какого-то принятия нового,
ну, денежная реформа,
нового биля, да, то есть, ну, видно, что экспозиция, она, в принципе, подготовлена нормально, но как они просто просрали все эти линии, все во второй половине, ну, ближе к концу, решилось настолько быстро, по какому-то мановению дебильной палочки, что мне даже не захотелось досматривать, мне не захотелось знать, чем там все закончится, но я все-таки досмотрел. И, ну, я думаю, ты позволишь мне так, ну, на чуть-чуть перескочить к финалу о том, что вот эта сцена в особняке, когда Энола и Тьюксбери проникают в особняк, и оказывается, что убийцу, которого, казалось бы, нанял дядя Тьюксбери, чтобы убить Тьюксбери,
ну, да.
Это, оказывается, сделала его бабушка, которая прям настолько пафосно
без абсолютных предпосылок вообще.
Да, то есть она просто берет его и застреливает, потом он, оказывается, выживает, и они эту бабушку, короче, устраняют, и я думаю, это все было вот реально по щелчку как-то, вот это все, сюжетная линия просрана, она разрешилась каким-то максимально дебильным образом. И вот эта вся концовка, типа то, что на самом деле ему там нужно просто проголосовать за кого-то другого, и ты такой думаешь, господи, они ради этого целый фильм
создавали.
Ну
потому что ты видишь, какие там вкидываются либеральные идеи, что как бы он хочет изменить традиционное общество, получается, что он такой как бы бунтарь, и что она такая бунтарка, и как бы, наверное, ради этого, ну, я других...
Ну, вместо того, чтобы убить, просто убедить его переголосовать, господи, я не знаю, просрано. И финал, когда она находит свою мать, я думаю, нам что-нибудь да объяснят. Ни хрена нам не объяснили.
Она просто говорит, ну...
Ну, привет!
Да, ты меня нашла! Вот и конец фильма «Энола».
Это сущий кошмар. Честно, мне было абсолютно пофигу на феминизм в этом фильме, потому что, ну, я могу, так скажем, опираться на то, что это все-таки книжка была когда-то давно, и, скорее всего, там вот было так же. Ну, я могу представить, что там вот...
Ну, давай вспомним вот сцену. Вот тебе не показалось она то, что они упирают в историзм, ну, опять же, да, условно. Вот сцена с черной актрисой, которая играла... Кем она заведует? Вот эти...
Секция карате и...
Джиу-джитсу вот этой вот.
Да, джиу-джитсу.
То есть, по сути, есть какая-то тайная секция джиу-джитсу, где во главе стоит, получается, афроамериканка, которая учит женщин джиу-джитсу. Что? В этом контексте ты, тебе не задавалось вопросом, во-первых, как это вообще возможно? Как? Вот, во-вторых, это, получается, Лестрейд, индус. И кто он там? Араб.
Но это, кстати, в Британии же много вот этих индусов, по сути.
Ты век вспомни! Ты век вспомни, в каком, как бы, ну, получается, в книжке происходит событие.
Не, ну, по-моему, там уже Индия была, британская колония.
Ну, не настолько, чтобы он, по-моему, шеф полиции. То есть, что? Как это вообще возможно? То есть, Netflix, он, я не знаю, он просто берет и кладет свой болт абсолютно на весь историзм. Но, опять же, то есть, здесь можно оправдаться, что это все условности, и как бы это художественное произведение, и может, это художественное допущение, но я не понимаю такого. Я думал, что хуже Мулана в этом году я ничего не видел. Но этот фильм, он просто... Если мы в конце года, знаешь, будем какие-то награды раздавать, то вот какая-нибудь награда «Золотая говнина» уйдет вот этому фильму. Потому что это правда, ну... Я не знаю, как описать еще этот фильм. Давай к следующему, вот к чему у меня просто... От чего глаз у меня дергался, это графика. Ой, какая же она плохая. Сцена в поезде. Ты помнишь, что сцена в поезде? Все... ладно, сначала про графику, да? Что это такое? Гарри Поттер первых частей, и то выглядит лучше. Выглядит даже там не видно графики, по сути. А тут видно, то есть ты... Они дерутся над поездом. Ой, зачем? Зачем они это делают? У тебя глаз дергается. Ну, наверное, в этом же можно отметить очень плохие постановка драк. Помнишь все эти драки, когда Энола Холмс дерется с мужиками, опять же, ломая четвертую стену? Ей вообще, то есть, ну, она имба. Опять же, ну почему? То есть это Рей из «Звездных войн», когда ее почти... Помнишь, когда...
Да, когда ее убийца макал,
да,
в эту почку.
Он ее топил, она вроде умерла.
И она так улыбается еще, типа...
Ну это как бы четвертая стена опять, в бочке. Ну хорошо, я верю, Мэри Сью, я все верю. И то есть вот это вот, когда надо было, знаешь, снять драки, ладно, может они их сняли нормально, и приходят продюсеры к монтажеру и говорят, ну давай, нарезай, просто максимально нарезай. Режь, чтобы у тебя глаз такой, а? Кто кого побил? Я не понимаю. Это просто, этот фильм плохо абсолютно во всем. Знаешь, единственное, что мне жалко, что Хелена Бонем Картер, кстати, которая тоже, получается, в рабстве у Netflix, то, что она в «Короне» играет, и Генри Кавилл, зачем их затащили сюда? Зачем? Как? Их под страхом пыток, что ли, туда затаскивали? Я не понимаю. Но вот, кстати, знаешь, окромя Милли Бобби Браун, актер играет, вообще мне понравилось. То есть мне Майкрофт больше понравился.
Майкрофт и Шерлок, блин, они, в принципе, довольно аутентично, как бы. То есть, ну, Майкрофт это такой...
Кавилл, я не знаю, он как-то мне не показался прям убедительным Шерлоком.
Мы же на фоне других Шерлоков, скорее всего, смотрим, поэтому... Ну, мне кажется, он, если вот в отрыве брать, ну, в принципе, то есть, ты знаешь, такой детектив, который зациклен только на расследованиях, который в конце понимает, что семья, она, в принципе, тоже важна.
Но мне кажется, знаешь, они его таким делают немножко более серым по сравнению с Энолой. Ну, как бы, это же не фильм о нем.
Да.
В принципе, если они дадут какой-нибудь сольник Кавиллу про Шерлока Холмса, нормальный, с каким-нибудь более-менее нормальным рейтингом. Конечно, это не будет там Гай Ричевски, где он там всех бьет, я не знаю.
И с индусом из Скотланд-Ярда.
Да, ну ладно, я приму этого индуса. Но вот мне кажется, вот Клафлин и Кавилл, они просто вот... Вот они круто сделали свою работу, они классно сыграли. Ну и Хелена Бонем Картер, ее там, в принципе, чтобы, наверное, на постер вставить, пригласили, я не знаю, зачем еще. Ну, у тебя есть какие-то еще недостатки, которые ты хочешь обсудить, прям вот, которые тебе прям глаза резали?
Ну, в принципе, мы актерскую игру обсудили, просранные линии обсудили, в графику обсудили. В целом у меня, ну, больше нету каких-то прям особых недостатков. Ну, в общем, недостатков тут достаточно, но все-таки, знаете, я бы... Возможно, там некоторым детям это реально понравится, и в целом фильм, он...
Ну, маленьким прям совсем, у которых мозга еще нет.
Ну, он, в принципе, может тебя завлечь, но разочарование от концовки, ну, у меня тоже, да, подгорело, типа, то, что нам вообще ничего не объяснили. Возможно, из-за концовки, вот прям, у меня сильно резко негативное мнение появилось к этому фильму. До концовки я, в принципе, смотрел, думаю, ну, я понимаю, для кого это сделано, кто это должен смотреть. Но, скорее всего, я не могу рекомендовать этот фильм никому.
Нет, ну, я тоже понимаю, что... То есть, я не та аудитория, которой этот фильм понравится. Но я считаю, что это плохой фильм вообще во всем. То есть, там, монтаж, сценарий, актерская игра. Ну, кроме Кавилла и... Как его зовут-то?
Клафлина.
Кавилла и Клафлина. Все просрано. Сценарий вообще в топку. То есть у нас это будет антинаграда. Антинаграду какую-нибудь выиграет. Этот фильм, он максимально тупой.
Я бы еще, кстати, Фиону Шоу упомянул, которая играла эту... которая заведует в школе леди.
Да, ну она актриса, в принципе,
да,
хорошая.
Да, вот это. Ну, тоже из Гарри Поттера, Петунья. Ну, собственно, ей этот образ вполне подходит.
Вот, кстати, знаешь, единственная смешная сцена, не сцена даже такая идет, как бы, то ли под стёб её, что она, получается, она же вроде как влюблена, да, в Майнкрафта?
Да-да-да. Когда...
Вот это правда смешно, то есть ты смотришь на нее и ты такой не понимаешь.
Когда посылка в чемодане, ее вроде эти леди ее тащат тяжелую, да. А она открывает, а там всего лишь одна эта карикатурная...
Да, карикатурка на нее. И она такая постоянно, а, Майнкрафт? Это мне?
Посылка
мне так нравится.
Да-да-да-да-да.
Вот знаешь что, вот я вот хотел, вот я-то оставил наконец вот это вот. Давай пройдемся просто по рейтингу. Фильм, который мы обсуждали прошлый, да? На Rotten Tomatoes он имеет 65% от критиков, 82% от зрителей. Ну, как бы, я не понял, за что фильм раскритиковали, вроде как за жестокость. Хотя, что плохого в жестокости в таком фильме, я не понимаю. Metacritic 54, зрители 7,9. Кинопоиск 7,2. Ну, то есть, что мы видим? В принципе, это зрительское кино, да? Mm-hmm. Ну, Devil of the Day. Энола Холмс, как же я охренел, когда я увидел эти оценки. Томаты 92% критики, и все как один называют его безумно смешным и фильмом, который тащит Милли Бобби Браун. Ну, видимо, у нас не сходятся вкусы, потому что зрители 70%, но вот больше, мне кажется, отражает Metacritic и Кинопоиск. Metacritic 68, получается, критики. И 5,7 зрителей. Я бы этому фильму еще меньше дал. Ну, Кинопоиск 6,4, но я думаю, оценка упадет. Максимально плохой фильм. Если бы вот такой какая-то внутренняя оценка у меня бы была, я бы ему дал пятерку. Меньше пятерки. Не знаю, это несмотрибельный фильм. Как насчет тебя?
Ну, и из 10 я бы ему дал 3,5 за концовку. Если бы они допилили финал, то вообще пофигу было бы на феминизм, я бы ему 5 из 10 поставил. В принципе, как бы, ну почему бы не посмотреть какую-то интересную детективную историю? Да и пофигу, что она там про женщин.
Ну мы, кстати, не упомянули, что они детективную историю-то тоже просрали.
Ну да, я вот к чему и клоню, то что это фильм, он даже без жанра.
Помнишь в конце, как она говорит, и теперь я детектив Энола Холмс? А что ты сделала, простите, что ты стала детективом? А мы видели хоть какие-то расследования, там, подсказки, то, что ты умеешь, я не знаю, собирать слова, ну, круто, но это недостаточно, чтобы быть детективом. То есть ты не Шерлок Холмс.
Ну да. Там еще, кстати, веселая фишка была с подачей в суд, когда последователи Конан Дойля, они подали в суд на Netflix за то, что, так скажем, работы, ну, книжные работы по Эноле Холмс, mm-hmm. они еще не стали достоянием общественности, и поэтому их еще нельзя, ну, делать по ним сериалы, не договорившись, так скажем.
А что вообще такое достояние общественности?
Ну, то есть... это типа, когда от книг, знаешь, проходит какое-то определенное время, и, как бы, ну, кто на них еще может в суд подать, типа, они становятся достоянием общественности. Вот книги...
А, то есть без правообладателя.
Да, книги о Шерлоке Холмсе, они уже стали достоянием общественности, mm-hmm. и поэтому каждый может о них снимать. Но книги более поздние про Энолу, они еще не стали достоянием общественности, поэтому, так скажем, я не помню кто, по-моему, какие-то последователи Конан Дойля или как это...
Фанатики?
Да, они подали на Netflix на серьезных щах вот в суд, что, типа, еще не стали эти книги достоянием общественности, пожалуйста, не надо вот снимать этот сериал, ой, фильм. Это причем, это... Ну вот недавно, кстати, было. Я не знаю, чем закончилась эта история, но...
Да, скорее всего, ничем.
Довольно смешно получилось как-то.
Ну, я так скажу. Как, опять же, я просто закончу фразой, которую там написал, по-моему, критик из Variety или из Hollywood Reporter, который сказал, что этот фильм, он как бы динамичнее и вообще лучше версии двух Шерлока Холмса Гая Ричи. Я скажу так. Лучше посмотреть все Шерлоки Холмсы вместе взятые. И Гая Ричи тоже, чем посмотреть вот это. Мой просто максимальный дисреспект этому фильму, и это просто 0 из 12. Это очень плохой фильм, я его никому не советую. Ну ладно, кроме, может, разве что детям. Детям, наверное, лет до 10, я думаю, это зайдет, потому что как только у тебя появляется сознание, тебе не должен нравиться этот фильм. Ну вот у меня такое мнение.
У меня тоже аналогичное с тобой. Ну, я немножечко повыше все-таки фильм этот ставлю, чем ты. Но в целом он мне тоже не понравился крайне.
Ну, я думаю, что на сегодня мы обсудили все, что хотели. И услышимся в следующих выпусках. До свидания.
До скорых слушаний.